Подкаст «Детское время». Сборник рассказов под редакцией Сергея Шаргунова. В рамках проекта «Детская литература глазами взрослых». Алексей Сальников. «Два кубика». Вечером, перед тем, как уснуть, Матвей внезапно вспомнил, что у него есть два кубика для настольных игр. Эти кубики лежали в нижнем ящике стола. Он их заметил, когда убирался у себя в комнате. Во время уборки было не до них, потому что в то время много чего происходило. Спор с мамой, спор с папой. Когда Матвей считал, что в комнате у него уже порядок, мама так не думала и говорила.
«А ты решил, что в этом углу гадюшник разгрести не нужно?»
«Прекрасно.
Тогда сиди без телефона, без компьютера и гулять не пойдешь».
Матвей спорил, отвечал, один раз даже сказал, что мама просто придирается. Специально, чтобы его наказать.
«Наверное, я приемный, и вы надо мной нарочно издеваетесь!»
— воскликнул Матвей. Когда он это произносил, то сам слегка поверил в эти слова, и голос его предательски задрожал. Мама, вместо того, чтобы посочувствовать, дико расхохоталась. Из соседней комнаты раздался и папин смех. Папа был как будто бы доволен Матвеевой придумкой, но все же пришел к Матвею и сказал с упреком.
«Господи, ну что ты несешь? Давно уже был бы свободен, если бы столько прибирался, сколько страдаешь тут, как на сцене».
И вот Матвей вспомнил про кубики. Но не просто вспомнил. Он решил, что завтра с утра нужно придумать свою настольную игру. Он еще не знал, какой она будет, но уже почувствовал, что будет интересно рисовать игровое поле, сочинять правила. Матвей лежал с закрытыми глазами. Но все равно зажмурился, будто бы был день рождения, и ему сказали не подглядывать перед тем, как выставят перед ним коробку с подарком. Когда папа зашел утром в его комнату, чтобы разбудить, то обнаружил, что Матвей уже давно не спит. Иначе, как бы сын успел скрепить скотчем 4 альбомных листа, нарисовать на них овальную гоночную трассу, окруженную горами и лесами, озером в середине, трибуной болельщиков с одного из краев, шахматным флажком финиша. Мало того, на трассе уже шли гонки, для чего Матвей приспособил набор маленьких автомобилей, что валялся нераспакованным еще с Нового года, а на улице-то был уже июль.
«А я-то думаю, что у тебя тут стукает, шуршит и шепчет?» — улыбнулся папа.
Только что Матвей видел горы вдоль трассы, зеленые снизу, покрытые снегом на верхушках. Видел пыль, которая вырывалась из-под горячих колес, блеск солнца на корпусах автомобилей и колесных дисках, слышал крики болельщиков. Флаг, раскрашенный в шахматную клетку, не был нарисован фломастером на бумаге, а трепетал на ветру. И вдруг все это кончилось, будто кнопку нажали. Игровое поле стало обычной бумагой с неумело накаляканным пейзажем. Машинки заглохли, уменьшились до крошечных размеров. Вообще весь придуманный мир скукожился во что-то скучное и глупое. Матвей посмотрел на папу слегка ошалелыми глазами. И тот, кажется, понял, что зря вмешался в игру.
«Ну что, кто у тебя выигрывает в гонках?» —
спросил папа во время завтрака.
«Сначала зеленая, потом синяя»,
— соврал Матвей. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь вмешивался в его игру. Папа слегка удивился.
«Вот так просто? Просто по цвету ты их разделил?» «А я думал, ты турнирную таблицу составил, рассадил по машинам своих одноклассников или еще каких-нибудь героев, и теперь смотришь, кто выигрывает».
Матвей замер над тарелкой. Ему стало досадно, что он сам не догадался так сделать.
«А что за таблица?»
— осторожно спросил он.
«Могу показать»,
— сказал папа.
«Или сам можешь в интернете посмотреть».
«Нет»,
— ответил Матвей.
«Ты покажи».
«Вот»,
— сказал папа уже в Матвеевой комнате, когда, слегка высунув язык от старания, чертил в тетради ручкой.
«Вот! Что-то такое! Сколько машин у тебя? 8? Разбиваем на пары. Сюда вписываем любые имена. Машины едут по двое. Затем в следующий этап уже проходят 4 автомобиля. А еще дальше 2, а потом у них финал. Только видишь, нужно побольше таблички для них рисовать, чтобы имена влезали. Кого вписываем?»
«Ну давай тогда нас», —
предложил Матвей. Папа стремительно вписал в таблицу Матвея себя, маму, своего брата, дядю Рому, его жену, тетю Таню и их сына Вову. А еще одну из двух бабушек Матвея, а именно ту, которая на самом деле водила машину. Причем довольно лихо, а иногда ругалась с другими участниками дорожного движения. То есть на роль смелого автогонщика она годилась на самом деле больше, чем все остальные участники соревнования. Матвей даже не почувствовал ни обиды, ни удивления, когда проиграл ей на втором этапе, и когда бабушка победила во всей гонке. Кто, если не она?
«Трасса короткая», — подосадовал папа, когда они закончили игру. «И обыкновенная. Нет бы какую-нибудь долину вулканов сделать, или, не знаю, извилистую дорогу в джунглях. Можно не 4 альбомных листа скрепить, а 6 или даже 8. И не обязательно же, чтобы обычно все было с людьми. Можно представить, что это гонки на драконах на другой планете. Или гонки космических кораблей. Тогда космос можно нарисовать. Можно вообще разные фантазии складывать вместе. Гонки на драконах по космосу».
«А как драконы в космосе могут летать, если там воздуха нет?» — засомневался Матвей.
«Если это укладывается в правила игры, то могут», — уверенно отвечал папа. «Драконы могут летать по космосу, но не могут вдруг первыми у финиша оказаться, если на кубиках маленькие значения выпадали. Драконы в космосе, гоблины на длинношерстных жирафах, древние греки на колесницах, дядьки в кожанках на ретро-машинах в 60-е годы прошлого века. Это сеттинг называется. Каким ты его придумал, такой этот сеттинг и будет. Он не сильно ограничен, если ты не очень гонишься за исторической правдой. Но вот по жанру игра классическая настольная. Этим правилам будь добр, следуй. Если придумал их такими и никаких новых элементов не ввел. Иначе самому будет неинтересно все время выигрывать».
«Ну да»,
— вздохнул Матвей, потому что с утра два раза привел зеленую машину, которую назначил своей, первой к финишу, и на третий раз решил играть честно. Ведь игра, когда он знал, что победит, становилась гораздо скучнее, как бы становилась вовсе и не игрой, а подыгрыванием самому себе.
«А могут быть космические самокаты?»
— спросил Матвей.
«Вообще фиг знает», —
признался папа.
«Но в игре почему нет? Могут, да еще как. В игре они и в космосе могут летать, и приземляться на какую-нибудь планету и продолжать гонку до победного конца. Думаю, они и внутрь планеты могут зарыться, чтобы там, знаешь, среди полезных ископаемых и рек лавы как-нибудь катиться. Но тут, в общем, нужно тоже осторожнее быть, чтобы игра слишком долго не продолжалась. Слишком мало — плохо, но и долго — тоже не фонтан».
«Не!» — уверенно возразил Матвей. «Слишком долго не может быть! Это же игра! Это же интересно!»
«Тогда попробуй».
Остаток дня до ужина родители только Матвея и видели, пока он бегал на кухню менять воду в кружке с водой, куда макал кисточку, чтобы смыть с нее акварель.
«Божечки! Мотя, ты там рисуешь или себя пытаешься фиолетовый цвет перекрасить?»
«Это космос»,
— ответил Матвей голосом очень занятого человека.
«Давай я тебе хотя бы другую футболку выдам», — начала была она, но присмотрелась и махнула рукой.
«А, впрочем, поздно я хватилась. Спину-то как ты уделал? На тебя фломастеры сзади напали?»
«Что он там такое делает?»
— громко спросила она у папы.
«Можно подсмотреть?»
«Еще не все готово»,
— отчаянным шепотом ответил за него Матвей.
«Ну ладно тогда»,
— сказала мама. Почти целый день и еще следующий до вечера Матвей был занят тем, что делал игру, и только когда закончил, позвал родителей и предложил сразиться в «Безумные космические самокаты». Так он почему-то назвал свою игру. Точнее, она сама так называлась. Ничего и придумывать было не нужно. Это название просто появилось в голове, да и все.
«Ого!»
— громко удивилась мама, увидев скрепленные вместе 12 альбомных листов, разложенных по полу. А игровое поле и правда было 3 листа в высоту и 4 в ширину.
«Масштабненько!»
— одобрительно заметил папа, выглядывая у мамы из-за плеча.
«Ты много всего наворотил со вчерашнего дня! Давай объясняй тогда, как тут и что».
На игровом поле было 2 трассы. Одна побольше, в нарисованном фиолетовом космосе с желтыми звездами. Другая, внутри большой, пролегала по нарисованной зеленой планете.
«Вот, это про космических самокатчиков, которые соревнуются в гонке за сокровища, топливо для сверхсветовых перелетов. Для этого они должны сначала сделать круг по космосу, по орбите и попасть в специальный телепорт на планету. Вот он тут. Если промахиваешься, то еще на один круг возвращаешься».
Спеша, что родители могут передумать, начал Матвей.
«Так на одну клетку трудно попасть, нет? Ты пробовал, с какого раза это получается? Давай хотя бы 3 клетки сделаем для телепорта»,
— ответил папа. Матвей с готовностью схватил валявшийся под ногой фломастер и раскрасил еще 2 клетки в голубой цвет, которым обозначались клетки телепорта.
«А тут у тебя что?» — спросил папа.
«Черная дыра?
Довольно-таки похоже на какую-то картинку».
Ничего удивительного в том, что черная дыра на игровом поле походила на одну из популярных картинок черной дыры, не было. Когда Матвей был занят рисованием, то не поленился заглянуть в интернет,
а затем изобразил что-то похожее на черный круг в ореоле белого сияния, похожего на электросварку, для чего пришлось добавить голубого цвета в пылающие языки звездной короны. Сама же дыра была настолько черной, что этот цвет трудно было передать акварелю. Выходил постоянно этакий серенький, неубедительный цвет. Тогда в ход пошла гелевая ручка с остатками чернил.
«Да, это черная дыра»,
— ответил папе Матвей, довольный тем, что изображенная космическая аномалия получилась настолько же похожа, что папа угадал.
«Если на этот участок попадешь, то из очков, которые на кубиках выпадают, вычитаешь 6.
«А если меньше 6 выпадает?»
«Тогда вообще не двигаешься».
«Хитро»,
— одобрил папа.
«Ты сам придумал?»
— спросила мама.
«А кто еще, если так разобраться, мог придумать?»
«А тут что? Какой-то другой принцип с этой стороны трассы?» «Тут наоборот. Сильный попутный космический ветер. Тут очки умножаются в 2 раза».
«Ого! Даже какой-то игровой баланс соблюден. Интересно».
«Баланс?»
«Не понял Матвей».
«Ну, равновесие»,
— объяснила мама.
«Да, когда один элемент уравновешивается другим. Да ты, наверное, в роликах на Ютубе слышал же, когда про игры рассказывают. Игрокам ведь не нравится, когда слишком легко. Но если невыносимо тяжело, это тоже не слишком людей увлекает. Всяких трудностей ведь и в жизни хватает, чтобы их переживать еще и в игре, в которую играешь для веселья. Поэтому и стараются делать так, чтобы сложности уравновешивались какими-нибудь плюшками. Какое-нибудь там оружие дает урон, но снижает броню».
На самом деле Матвей был рад, что изображение космического ветра не вызывало никаких вопросов, что никто из родителей не сказал, что не похоже получилось. Сам Матвей представлял все это как некий поток частиц, расходящийся от звезды. Поэтому первым делом обвел карандашом 2-рублевую монету и не стал закрашивать области внутри кружка, который получился. Затем пригодилась белая краска, которую Матвей никак не мог представить, куда бы ее приспособить. Никогда были уроки рисования, никогда сам что-нибудь рисовал дома. Очень удобно оказалось брызгать с кисточки на темные глубины космоса, чтобы получились странные фигуры, похожие на лепестки, неравномерно расходившиеся от звезды в разные стороны. Один лепесток был длиннее, другой короче, но при этом Матвею казалось, что точнее показать космический ветер просто невозможно. Они расселись вокруг игрового поля, и тогда папа поинтересовался не без настоящего любопытства.
«А на планете нас какие-нибудь сюрпризы поджидают?»
«Да»,
— охотно ответил Матвей.
«Ты про них потом расскажешь?»
«Нет, почему? Сейчас могу».
Матвей не стал скрытничать.
«На планете такая гравитация, что самокат может двигаться только если четное число выпадает, а если нет, то никак не двигаешься».
«Любопытная физика на этой планете, однако».
Хитро поглядел папа.
«Есть какое-нибудь научное объяснение? Или только игровая логика тут действует?»
«Волны гравитации так проходят»,
— тут же нашелся Матвей.
«Они на планете, как волны в воде. Если внизу волны оказался, то совсем не можешь двинуться с места».
«Так»,
— вмешалась мама.
«А сокровище тоже, так понимаю, нелегко добыть. Мало до него добраться».
Матвей заулыбался, радуясь тому, что маме тоже стало интересно и что она угадала.
«Нужно, чтобы ключ подошел от контейнера с топливом. А для этого надо, чтобы на кубиках выпало или 2, или 12».
Угадав вопрос, который мог быть, он увлеченно заторопился с ответом.
«Потому что это редко может выпасть на кубиках. 2 — это только 1 и 1, а 12 — это только 6 и 6. А если 4, например, то это и 2, и 2, 3 и 1. А 7 вообще — 6 и 1, 5 и 2, 4 и 3».
«О, уже теория вероятности пошла!» Чему обрадовался папа. «Давай играть».
Но это он только сказал, а на самом деле слегка косился в телефон. Чего уж тут, мама тоже была при смартфоне. Оба они сначала сфотографировали космос, возмущенного Матвея, вставшего над игровым полем, сняли с ним короткое видео, необычное тем, что обычно они сами одергивали сына, уткнувшегося в телефонный экран. А тут он был недоволен тем, что они отвлекаются от дела. Матвей возмущался, да, но понимал, что все это специально, что все это шутки, что так еще веселее. Выложенные в Facebook фотографии тут же кто-то прокомментировал. И маме, и папе пришли одинаковые комментарии. Подруга мамы и друг папы написали одинаковые 2 слова, когда увидели огромное игровое поле. «Сикстинская капелла». Вот что они написали.
«Удивительно. У тебя подружка из Владивостока, а у меня товарищ из Калининграда. А головы у них работают одинаково», — заметил папа.
Я тоже что-то такое подумала, когда увидела, какую штуку Мотя наворотил», — сказала мама.
Тут они зачем-то переглянулись оба через игровое поле и соприкоснулись указательными пальцами. Матвею очень хотелось выиграть. Тем удивительнее было, что он и на самом деле выиграл. Не сразу это получилось, и сначала казалось, что никакая победа ему не светит. Почти сразу после старта он отстал от родителей настолько, что они соревновались больше друг с другом, чем с Матвеем. Тот начал даже слегка расстраиваться и дуться на маму и папу за их веселье. Стал слегка злобно бросать кубики, так что они укатывались то под кровать, то под стол, то сбивали со своих мест автомобили, которые подразумевали самокаты.
«Я тоже так делал, когда маленький был»,
— усмехался папа.
«В нашей семье катастрофически не умеют проигрывать».
Но вскоре удача вернулась к Матвею. Ни папа, ни мама не смогли попасть в телепорт. Затем застряли возле черной дыры, и все время им выпадало меньше 6 очков или чуть больше, так что они едва плелись. Матвей сумел их нагнать, а после того, как нагнал, вовсе вырвался далеко вперед, и пусть тоже не с первого раза попал на клетку телепорта, все же успел со второго переместиться на планету, где в трудной борьбе с мамой, которая в какой-то момент стала отставать от него всего ничего, добрался до сокровища и, вспотев от волнения, на 5-й попытке открыл сундук и возликовал. Они возвращались к безумным космическим самокатам еще несколько раз в течение недели. Матвей играл в них и один, снова сделав турнирную таблицу сначала из одноклассников, потом из супергероев, а затем еще и из домашних животных. Затем он придумал, что это гонки на выживание. 2 гонщика, оказавшись на соседних клетках, вступали в бой. У кого кубики показывали больше очков, тот продолжал движение, а проигравший оставался на месте 2 хода. Затем Матвея увлекло что-то другое. Вернее, несколько других дел его заняли. Все они были на улице или у друзей, или с друзьями. На улице были друзья, а значит, прятки, войнушка, катание на велосипедах, на самокатах. Другу Ване купили новую игровую консоль. Не совсем ему, а старшему брату, но все равно. Другу Паше новый смартфон тетя преподнесла на день рождения, и они всем двором гоняли на нем в игры, которые их собственные телефоны не тянули. Но чуть позже, лето ведь длинное, почти всех во дворе развезли по дачам и бабушкам, и остался из друзей, с кем можно было веселиться, один только Игорь. Да и тот сначала простудился на половину недели, и Матвей чуть не сошел с ума от скуки. Даже читать начал заданное на лето. Когда Игорь наконец выздоровел, Матвей первым делом повел его к себе в гости. А Игорь увидел игровое поле, сложенное на столе, спросил, что это такое. Тогда Матвей рассказал ему про игру. Они провели несколько гонок, и начало темнеть. Игорю позвонили родители и спросили, где он.
«А можно я возьму самокатчиков на несколько дней?» — спросил Игорь. Видно было, не совсем веря в то, что Матвей согласится. «Да хоть совсем забирай!»
— нисколько не жалея, — сказал Матвей.
«Только кубики мне нужны».
«А у меня есть!»
— ответил Игорь так торопливо, будто боялся, что если чуть помедлит, то Матвей передумает.
«А зачем тебе кубики?»
— спросил Игорь в прихожей, где завязывал шнурки, но не выпускал игру, придерживая ее локтем у бока.
«А вдруг я еще что-нибудь придумать захочу?»
— ответил Матвей и случайно глянул на свое отражение в зеркале на двери стенного шкафа. Там отражался, конечно, он, но слегка не похожий на себя. Так, по крайней мере, показалось Матвею. Сам Матвей был спокойный, немного уставший, а глаза отражения уже азартно блестели, словно тот отраженный мальчик уже придумал, про что будет следующая игра.
«А про что?» —
поинтересовался Игорь. Матвей сразу же забыл про отражение, но ответил быстро, будто давно придумал.
«Про что-нибудь с ловушками, мечами и щитами».
И ему уже представлялось подземелье, в которое нужно было спускаться этаж за этажом, в стенах там торчали факелы, висела паутина, почти за каждым углом ждали неизвестные чудовища. Будто угадав, что сын задумал что-то такое, буквально на следующий день принес Матвею целый набор кубиков, среди которых были и 12-гранные, и даже такие, на которых выпадало от 1 до 20.
«Ждем новой игры», —
сказал он Матвею.